Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас с вами большой информационный канал. Обсуждать будем сначала индекс Мосбиржи, потому что торги сегодня открылись. Потом будем обсуждать заявление Вучича, президента Сербии, который заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях. После этого у нас будет информационный выпуск, мы обсудим после него Матвиенко, которая назвала условия для встречи Путина и Зеленского, и в конце про ситуацию на рынке алкоголя поговорим, потому что поставщики предупредили о возможном сокращении на 40% импорта алкоголя в Россию. Алексей Чедаев наш сегодня умный парень, директор Института развития парламентаризма, так что по порядку.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
Индекс Мосбиржи вырос на 11% в начале торгов, первых почти за месяц торгов, фактически, получается. И говорят, там вроде бы все неплохо. Евгений Коган с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Второй день у нас получилось с вами, это важно. Со связью.
Ну да, это проблемы с интернетом. Сейчас же он неустойчивый. Во-первых, часть входов России просто отрубили, мировой интернет. Ну, так сказать, вот что имеем, то имеем. Плюс огромное количество атак. Я имею в виду
кибератак всяких.
Киберзлодеи не дремлят.
Это да, но другое дело, что, в общем, все, видимо, постепенно отстраивается. Видите, даже Мосбиржа открылась. Чего ждать и, самое главное, что делать?
Ну, смотрите, давайте прежде всего разберемся, с чего так вот у нас отлетели наверх акции.
Да.
Причина очень простая. Понимаете, когда очень много покупателей, очень мало продавцов, то это неизбежно. Во-первых, у нас были запрещены шорт-продажи. Во-вторых, огромное количество нерезидентов, которые хотели бы, наверное, продать, не могли этого сделать. Ну, в частности, многие нерезиденты накупили ценные бумаги в GDR-ах. И по нормальной жизни, скажем так, не специальной жизни, назовем это так, они бы что сделали? Расконвертировали эти GDR-ы, продали бы локалку, то есть купили дешево в одном месте, перепродали в другом.
Так.
Мы бы увидели вал вот этих вот продаж. Поскольку сегодня мостик НРД и Евроклир закрыт, то GDR-ы нельзя превратить в локалку, так же, как локалку в GDR. Все, закрыто, мостик сломан. Соответственно, ни резиденты не могли ни эти операции делать, ни другие. Не могли просто продать. Кто будет продавать сегодня? У россиян на руках огромное количество денег. Более того, наши дорогие соотечественники понимают, что инфляция у нас раскручивается. Соответственно, куда вкладывать деньги? Золото, недвижимость, ну как бы не ликвид. Золото, а где его хранить и как? Тоже вопрос. Ценные бумаги – это то, что они уже понимают. И понимают, что акции в условиях инфляции, в общем-то, особенно у компаний, которые неплохо зарабатывают на девальвации рубля и так далее, их партнеры те же. Они, в общем-то, будут как-то на плаву, и ничего страшного не будет. Ну, соответственно, вот возник огромный вал вот этой ликвидности, и люди бросились покупать. Плюс не забываем о тотальной поддержке государства, которое выделило триллион.
Из ФНБ, и, да, выкупить.
И мы видели, да, эти покупки в стакане. То есть они стояли низко, но они создавали у рынка уверенность. То есть кто-то снизу держал ладошки, понимаете?
Так.
Игроки видели, что если есть какое-то, знаете, большая мама стоит, так, соответственно, почему бы не, знаете как, Big Father или Big Brother, можно назвать по-разному. Но если он снизу стоит и поддерживает, почему бы не пойти и не покупать?
Но это временная история, Евгений Борисович, потому что наши слушатели говорят, что на бирже махинации торгуют только люди из России, нерезидентов на биржу не допускают сейчас.
А я об этом и сказал, что нерезиденты не могут продать, соответственно. Вы знаете, вот эти идеи насчет того, чтобы сделать как бы нашу локальную песочницу, то есть сделать два рынка, один для нерезидентов, другой для резидента. Но это, по сути, создать такую локальную, извините, песочницу. Мы это все проходили, с вами видели. И прекрасно понимаем, что это не рынок, а некая, ну, недорынок, что ли. Вот, поэтому ситуация действительно искусственная, мы это прекрасно понимаем. То есть не экономическими, но чисто административными мерами ограничили огромное количество продавцов, возможности их продавать. Вот и все, в этих условиях рынок рос. Что бы я в этой ситуации советовал? Ну, наверное, прежде всего, не суетиться, не делать опрометчивых усилий, не бежать покупать на всю Ивановскую, потому что еще могут цены 10 раз просесть, и событий для того, чтобы понервничать, у нас, похоже, будет достаточно. Так. Это первое. Второе, понимать, что образовался огромный рублевый навес, желающих купить, вот они пришли и купили. Или попытались купить.
Но с другой стороны, да, но с другой стороны, как бы люди покупают, и вопрос, конечно, что, потому что 33, если я не ошибаюсь, да, бумаги из индекса Мосбиржи были допущены к торгам, и, в общем-то, многие обращают внимание, что сырьевики как раз в фаворе, несмотря на то, что сейчас как бы идет санкционная атака на российский сырьевой сектор.
Простите, пожалуйста, меня сбивали тут звонками, если можно повторить.
Да, смотрите, ситуация на рынке следующая. К торгам были допущены 33 бумаги из индекса Московской биржи, и наши слушатели обращают внимание, а что происходит с сырьевиками, потому что, казалось бы, санкционная атака, вроде бы, а бумаги растут. Это потому что административное влияние или все-таки, в общем-то, люди-то не дураки и понимают, что даже если есть санкционная атака, все равно спрос в сырьевом секторе, он будет только нарастать сейчас по миру?
Ну, вы знаете, тут как бы комбинация из двух ваших ответов. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что административные меры, да, они действительно существуют и очень мало продавцов. С другой стороны, мы понимаем, что сырье в цене, сырье очень сильно растет. Так. И, видимо, исходя из решения президента от того, что продажи сейчас сырья будут, ну, в основном энергоносители, но я думаю, что это только первая ласточка. Продажи, они только в рублях. Скорее всего, будет такая ситуация в дальнейшем, что и продажи остальных, так сказать, вещей, типа металлов, типа там, продуктов химии, тоже будут за рубли. Но, по крайней мере, мы такое предложим. И рынок прекрасно понимает, что не все на это согласятся. Значит, уже закладывают будущий дефицит тех же самых энергоносителей в цены. И мы видим, что после этого решения стремительно выросли котировки по газу, по нефти. И, кстати говоря, по золоту тоже, и по металлам. То есть пошло ралли вверх. В этой ситуации, естественно, что сырьевики краткосрочно очень неплохо зарабатывают. Другое дело, что их рынок сокращается. Вот, поэтому, понимаете, здесь оценивать ситуацию вот так вот эмоционально достаточно сложно. То есть глобально все это, ну как, мы в новой реальности. Теперь мы говорим, помните как это, нравится, не нравится, спи, моя красавица, покупай, пожалуйста. Ну, как сказал один великий поэт. Вот, получается, извините, ребятки, покупается только в рублях. Так. Ну, правда, мнение ребяток здесь не спросили. А ребятки, я не думаю, что все будут в восторге. Наверное, будут покупать кто-то за рубли, а кто-то не будет. Вот поэтому, понимаете, рынок должен все это переварить. Я думаю, что первые реакции наших добрых коллег из-за океана, из других мест, европейцев, будут, конечно, достаточно нервные. Вот. Но дальше посмотрим. Но, понимаете, здесь комплекс вопросов. Поэтому...
То есть рынок должен перестроиться сейчас?
Да,
случае.
Сегодня вся система находится в определенной перестройке. И кто-то будет покупать за рубли, это будет укреплять рубль. Собственно говоря, рубль тут же пошел расти. Мы это видим. Там 95-96 уровни моментально. Да. Кто-то, наоборот, сказал, стоп, я не буду этого делать. И будет... То есть им же как для того, чтобы покупать за рубли? Нужно, чтобы некие банки имели корсчета в рублях, соответственно, западные. И нужно, чтобы те сырьевые корпорации, кто у нас покупает, ну, поставщики-то, перепродажники, торговцы, они открыли, соответственно, счета в этих банках, перевели там доллар или евро, или что угодно, конвертировали, в частности, в рубль, и дальше уже будут они торговать за рубли, понимаете? Ну, да. Классика жанра. Но это требует определенной перестройки, и это требует их согласия, их желания. У кого-то выхода не будет, они это сделают, кто-то нет. Но это, я говорю, это очень сложный процесс, который вот легко обозначить. А дальше это будет огромная, кропотливая инфраструктурная работа. Профессионалы меня поймут.
Евгений Борисович, здесь еще наши слушатели интересуются, и я бы хотела аналогичный вопрос задать. Насколько российский рынок акций в дальнейшей перспективе будет токсичен, и не получится ли, что он изолируется сам в себе? Ну, в связи с тем, что, как бы, да, вопрос в долларах, в евро, естественно, вложение, плюс запрет на то, чтобы не резиденты здесь участвовали. Евгений Борисович, алло.
Вы знаете, ну, да. Первое, конечно, да, рынок, скорее всего, будет токсичен. И самое главное, второй момент, еще более важный, скорее всего, мы с вами увидим ситуацию, при которой рынок будет действительно некой локальной песочницей, угу. где он будет узкий. Приход одного покупателя, взлет цен, приход одного продавца, падение котировок. То есть это будет очень и очень локальная история, к сожалению. Да, это так. Мы получим рынок, который по сути своей мало что значит. А потом смотрите, какова главная задача рынка? Давайте посмотрим в корень.
Давайте.
Главная задача любого рынка – это обеспечение первичного рынка, а не вторичного, IPO, привлечение финансирования. Для чего существует рынок? Чтобы предприятия могли выходить с долевым финансированием, то есть с акциями или с облигациями, долговым финансированием, могли продавать свои долговые инструменты или акции, получать финансирование на свое развитие. Иначе mm-hmm. смысл без... И второе значение – быть барометром, термометром и экономики, и состояния дела в компании. То есть, если существует рынок, значит, существует рыночная парадигма.
Конечно.
То есть, компании все работают на капитализацию. В итоге все акционеры и от роста цены на, в частности, акции, зарабатывают все. Чем более надежная корпорация, тем более дешевые, то есть, меньшие доходности по ее долгам и более дорогие ее облигации. Соответственно, чем вы лучше работаете, тем вы дешевле занимаете. Это парадигма рынка. Дешевле занимаете и дороже вы стоите. Это выгодно и акционерам, и, естественно, миноритариям, и мажоритариям, компаниям, мажоритариям. Все очень просто. Теперь, если мы говорим, мы заканчиваем с рыночной парадигмой, и нам фондовый рынок не нужен,
да.
ну давай согласим. Тогда скажем, что, ребятки, вот мы вам всем годами говорили, что ваша задача делать себе пенсии. Ваша задача вкладывать, культурно получать свои дивиденды. Вы же миноритарий, вы хотите делать себе пенсию. Вот, не надо больше. Все, идите к государству, идите в банки, делайте все депозиты и забудьте вы о рынке. Это одна ситуация. Либо мы должны сказать, что фондовый рынок у нас будет, все останется, и мы будем работать, ну, так же, как работали, но просто у нас будет локальный рынок. Пожалуйста, просто давайте определимся с этим. А то я вот, например, присутствовал вчера на одном совещании. Там выступает один промышленник. Вы знаете, мне вот ситуацию напомнили 90-е годы. А зачем, говорит, нам спекулянты? Нам спекулянты не нужны, нам инвесторы нужны. Угу. Честно, я чуть не упал со стула. Я говорю, простите, а как вы их определите? У них повязка здесь, вы знаете?
Я инвестор, инвестор. Здесь да.
спекулянт. Да, а если инвестор купил на 20 лет бумагу, да, она взлетела на 200%. И он продал ее, он спекулянт, его сразу расстрелять? За это.
Он просто простите, удачливый. Он просто удачливый да. человек, да.
Да, а если спекулянт купил, но вложился на годы, потому что неудачно купил. Он теперь инвестор, он хороший, то есть он перекрасился. Другой момент. Он мне говорит, нет, все очень просто. Инвестор это тот, кто вкладывает в основные средства в развитие. Я говорю, хорошо, а зачем он вкладывает? Наверное, чтобы компания была дороже. Чтобы потом через IPO или через просто-напросто торговлю вторичную.
Понятно.
Продать свои вложения в 5-10 раз дороже. Значит, ваш инвестор в основные средства во что хочет превратился в того же самого, как вы не любите, спекулянта. Ребят, нету вот здесь границы. И спекулянт – это неплохое слово, это нормальное слово. Это тот, кто... То есть у кого-то, например, есть пенсионные вложения. Вот у человека есть, не знаю, 1 000 000 рублей, он копит на пенсию.
Да, прям 900... 10 секунд осталось. Ага.
Ну, короче говоря, нам надо определиться, что мы сами хотим.
Что мы хотим. Спасибо большое, Евгений Борисович. Спасибо. Ждем вас снова. Евгений Коган был с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики и инвестбанкир.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дальше с вами продолжаем. Как раз-таки к сырьевикам переходим. Как вы помните, Владимир Путин распорядился, чтобы «Газпром» продавал теперь сырье за рубли, причем в недружественные государства. Вот. Но выступил президент Сербии Александр Вучич, который говорит, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем. Владимир Путин, да, поручил правительству дать директиву «Газпрому» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. И что говорит Вучич? Это решение о рублях. Некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару. Вместе с юанем немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем, сказал Вучич. Он отметил, что речь о поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. То есть в любом случае, что да, в Сербии же это дружественное нам государство, вот, но есть недружественные, но получается, что есть некий рикошет еще. Как действовать потом? С нами Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да, Станислав Павлович, скажите, пожалуйста, алло, слышите нас? Алло.
Да-да, я вас слышу.
Прекрасно. Скажите, пожалуйста, все-таки, насколько решение по тому, чтобы торговать за рубли, отвязывает Россию от долларовой зависимости? То есть цель стоит того, что средства, точнее, приводит к этой цели?
Ну, чем меньше у нас торговля в долларах, тем, соответственно, лучше для нас, это очевидно. Другое дело, что все равно доллары будут привозить в Россию иностранные компании, которым нужно будет покупать рубли на московской бирже или в российских банках. То есть приток валюты в страну сократится. Валюта нам все равно нужна и для поддержания курса, для покупки иностранных товаров, потребительских, включая лекарств, для покупки технологических товаров, которые нужны для поддержания работы технологических производственных цепочек. Посмотрим еще, согласятся они или нет. Вот Болгария, например, уже сказала, что, в принципе, согласна. Польша сказала только что, вот, глава компании ПГНИК газовой, что не увидит возможности перехода на рубли. Ну, посмотрим теперь, что скажет «Газпрому». Видит ли «Газпром» возможность после этих условий поставлять газ в Польшу? Увидим в течение ближайших дней.
Но здесь просто важно понять, Станислав Павлович, а что будет с торговлей? То есть насколько действительно... Ведь технически это будет осуществляться в рублях, но ведь все равно же, грубо говоря, в уме-то будут представлять, что это там конвертация в доллар и так далее. И получается, не происходит же жесткой отвязки от доллара. Могут ли контрагенты, например, отказаться? Могут ли покупатели отказаться, потому что для них это будет затруднительно? И как это, кстати, на стоимости газа еще отразится? Можно ли прогнозировать?
Ну, как будут вести себя иностранные компании, мы в самое ближайшее время увидим. Вот да. Я сказал пример. Болгария говорит, что готова, Польша говорит, не готова. Ну, вот посмотрим. Может быть, не будет никаких поставок газа в Польшу и российскую через неделю. Может быть, будет, если они договорятся. Угу. Что касается... Что значит жесткая отвязка, не жесткая? Ну, вот смотрите. Они приходят на московскую биржу, покупают... Да. Рубли за валюту. Валюта оказывается на счету российского банка. Угу. Дальше этот банк может эти валюты перечислить туда, куда нужно. И на нем будет куплено, не знаю, там, лекарство или технологическое решение, и все, что нужно. Вот. Какой будет курс на бирже? В зависимости от спроса и предложения. Какие-то, возможно, такие искусственные решения Центрального банка, чтобы регулировать рынок, тоже может быть, в конце концов. Но вот китайцы регулируют курс своего юаня, и поэтому все равно сейчас все больше и больше стран размышляют о том, чтобы торговать с Китаем за юани. Вы, наверное, слышали про историю
Конечно.
Саудовской Аравии,
да, естественно.
Которая
да.
осматривает варианты. Хотя понятно, что юань он, там, искусственно регулируется. Я думаю, элементы искусственного регулирования у нас будут, а будут элементы соотношения спроса и предложения. Это тоже так.
Станислав Павлович, а почему, с вашей точки зрения, так обеспокоены страны, которые не входят в список недружественных государств? Я правильно понимаю, что мы, как бы все это все равно взаимосвязано? Ну вот Вучич говорит,
например,
есть проблемы.
У нас не входит в список.
Не входит. Да. Не входит.
Не входит. Но он понимает, наверное, что в перспективе тоже будет все равно Россия дальше отказываться от доллара. Ага. Потому что торговля в долларе, это, понимаете, ну, вам доллары только что перечислили, а потом через полминуты их заморозили. Все же видят, что это может быть на практике, поэтому приходится у доллара уходить. Мы наблюдаем ситуацию, которая совсем другой мир, вот, чем он был месяц назад. Месяц назад доллар оказался надежным активом. Сейчас все понимают, и русские, и китайцы, и индийцы, и бразильцы, и арабы, что не сегодня, а завтра долларовые транзакции будут быть заморожены по той или иной причине. Поэтому все начали искать альтернативы.
Угу. Станислав Павлович, еще можно ли какие-то прогнозы построить по поводу возможности европейских государств отказываться от российского газа и нефти?
Ну, собственно, эти прогнозы мы как бы много лет подряд этим занимаемся. Проблема в том, что для того, чтобы полноценно отказаться, надо либо отказаться от потребления, либо найти альтернативу поставщиков. Поставщиков в таком количестве, чтобы Россию заменить, в моменте нет. А что касается уничтожения потребления,
да.
Ну, пожалуйста, пусть отключают всю промышленность. Кстати, вот то, что они сейчас делают, посмотрите на историю с заправками. Они сейчас не уничтожают потребление, а они, наоборот, дают субсидии для того, чтобы люди могли покупать подорожавший бензин. То есть вместо того, чтобы разрушать потребление, они, наоборот, его конструируют. Берите субсидии, уважаемые люди, и покупайте бензин.
Станислав Павлович...
Ну, понятно, что за счет налогоплательщиков.
Да, теоретически можно ли ждать подобных шагов, ну, помимо вот Саудовской Аравии, да, которая торговать за юани с Китаем стала, Иран, Катар, Арабские Эмираты, чтобы они продавали свое сырье за свои дирхамы, например, там, за реалы и так далее? Или мы в данном случае действительно, ну, имеем некий прецедент в части директивы в адрес «Газпрома»?
Ну, мы же как бы имеем пока что на раннюю стадию этого. Только месяц назад все доверяли доллару, да, и в том числе доверяли те, кто российские активы хранили в долларовом. Но сейчас другая ситуация. Это напугало и арабские миры, и китайцев, и индийцев, и южноамериканцев, и африканцев, и всем. Поэтому буду искать варианты. Китай во всем регионе Азиатско-Тихоокеанском сейчас пытается найти варианты, чтобы уменьшить зависимость от доллара. Индия закупает сейчас российскую нефть, ищутся варианты, как перевести на расчеты в рупии. Был разговор Путина и Эрдогана по поводу того, чтобы перевести российско-турецкую торговлю частично в альтернативные валюты. Но это все не делается по щелчку пальца, это все требует времени.
Теоретически, Станислав Павлович, с учетом того, как скачет цена на газ из-за перевода на спот, можно ли ожидать, что какие-то европейские государства, которые физически не могут от российского газа отказаться, они откажутся от спота, а будут настаивать, например, на двусторонних контрактах, как это сделала Венгрия?
Ну, понимаете, вот нам вчера, вот если почитать там комментарии по поводу российского предложения, все пишут на Западе, ой, ну тогда Россия потеряет долгосрочный контракт. А чего нам бояться потерять долгосрочный контракт? И чего вообще сейчас стоят эти контракты, если нам напрямую говорят, что ваши контракты мы в гробу видали? Ну, нам по самому серьезе говорит Европейская комиссия, мы сократим потребление на 60% в текущем году. То есть мы разорвем, по сути дела, контракты, нам плевать на обязательства по бери или плати. Почему тогда нас должна пугать ситуация, при которой у нас нет долгосрочного контракта? Нам все равно обещают, что с нами торговать не будут скоро. Чего-то бояться долгосрочных контрактов, что их не будет.
Станислав Павлович, некоторые, кстати, экономисты предполагают, что еще один вариант, значит, торговли – это переход на клиринговые основы расчетов, эквивалентом в которых станет золото. И как будто бы это будет для международной торговли оптимальным вариантом, а перевод на рубль – это какой-то промежуточный вариант у нас.
Ну, возможно, мы сейчас просто наблюдаем такую децентрализацию мировой финансовой системы. То есть вместо долларов, американских банков и СВИТ, там, через которые работают, все будет теперь разные решения. На субрегиональных рынках разные валюты. Доллары могут использоваться, юани могут использоваться, рубли, рупии. Могут использоваться, может, где-то криптовалюта, значит, клиринговые счеты с помощью золота и так далее. Я думаю, будет совокупность всего. Где-то бартер будет, ну, много чего будет.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Так, тем временем цена газа в Европе вновь поднялась выше 1400 за 1000 кубов. Это биржа, говорит. Немецкое объединение не исключило ухудшение ситуации с газоснабжением в стране. Это все потому, что, ну вот, непонятно, что с сырьевым импортом и экспортом происходит. Так, экс-глава Молдавии высказывается. Игорь Дадон говорит, что переход России на рубли в расчетах за газ стал ответом на санкции Запада. Еще «Газпром» остановит прокачку газа по силе Сибири с 29 марта по 4 апреля из-за ремонта. Так, и что еще? «Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину. Наш слушатель говорит, а если в мире столько золота физического, чтобы покрыть мировую торговлю, говорит Виталий. Продолжает, что лет через 5, представляю себе обменник валют. Огромное-огромное табло из валют от белорусского рубля и афганского, Афгани, по-моему, называется, да? О, новый чудный мир, говорит Виталий. Ну, какой есть, Виталий. 14.30, новости, и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Эксмир, кстати, пишет, что курс рубля будет честнее за счет того, что мы теперь торговать газом будем в рублях. А ведь весь экспорт будет проходить через валютную биржу. Сырьевики не всю валюту на биржу заводят. Ну, во-первых, у нас одна из первых мер по экономической стабилизации была. Это как раз вот эти меры касаются регулирования, значит, валютной выручки. Это было, да, что там 80%, по-моему, здесь должны оставлять компании экспортные. Вот, поэтому уже вкупе, по идее, все эти решения должны быть, наверное, ну, должны иметь какой-то эффект хороший на российскую валюту. Так, а это не может быть жестом для других стран из серии «А давайте все торговать национальной валютой», говорит Иван. Ну, вы знаете, можно трактовать директиву «Газпрому» торговать в рублях как ответ на санкции, например. Можно трактовать решение Саудовской Аравии торговать за юани с Китаем, ну, тоже потому, что нам там доминирование доллара не нравится. Процессы идут. Эмоционально можно воспринимать, а вот так мы отказываемся от доллара и так далее. Другое дело, что, конечно, ну, как бы сущность доллара как какой-то такой главной резервной валюты, она сохраняется в любом случае, потому что нельзя сразу взять и давайте все, доллар ужасно, мы не будем, давайте, там, если у кого-то там 5 долларов, сожгите их, ну, я не знаю, как угодно можно, да. Есть какие-то странные люди, которые на камеру пытаются разбить дорогостоящую технику американскую, вот, тем самым как будто бы проявляя свой собственный патриотизм, но выглядит это глупо, правда, вот. А другое дело, здесь, скорее всего, какая-то, ну, такая долгосрочная стратегия, вот, по, наверное, снижению влияния доллара, в принципе, на экономику, на то, чтобы здесь как-то и курс стабилизировать. Это же делает, еще раз, это делает не только Российская Федерация, это надо понимать, вот, потому что и другие страны тоже пытаются, видимо, отвязаться от доллара. Опять же, решение Саудовской Аравии, причем государство, которое один из самых крупных держателей американских долговых бумаг, на минуточку. Поэтому все непросто, все непросто. И из отдельных взятых сюжетов, безусловно, складывается любопытная картина. Мы с вами продолжаем дальше. Матвиенко назвала условия для встречи Путина и Зеленского. Она не исключила, что будут выработаны некие договоренности, и после этого, в принципе, можно говорить о встрече глав двух государств. Цитирую Валентину Матвиенко, главу Совфеда. Она говорит, встреча будет возможна, когда украинская и российская стороны согласятся с повесткой и выработают какой-то итоговый документ, который должен быть. Ну, имеется в виду, что украинская и российская сторона, это, видимо, вот те делегации, которые заседали пару раз в Пуще Беловежской, вот там где-то в Беларуси встречаются, пытаются о чем-то договориться, но потом говорят, что как-то не особо хорошо получается. А что говорит еще Матвиенко? Посеет надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят, и не будет результата, ради чего тогда проводить эти встречи, сказала она в интервью телеканала CCTV. На такой формат субстантивной встречи с итоговым документом Россия готова, сказала Матвиенко, но встреча должна тоже дать результаты, такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили и разошлись. Леонид Крутаков с нами, политолог, доцент финансового университета. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Викторович, а с вашей точки зрения, вероятность составления вот этого документа, который может быть предвестником встречи президентов двух стран, он близок к тому, чтобы его составили, этот документ? Стороны близки к этому или все-таки нет?
Ну, я думаю, что вероятность его составления 100%. Я думаю, что у России он есть. Но я думаю, что ровно на 100%, который он есть у России, он не устраивает нынешний Украину или нынешний политический режим Украины. То есть я считаю, что там просто кардинальное расхождение по целях и задачах, мы это слышали, да, да. Озвученных, по крайней мере, Россией, денационализация и демилитаризация.
Ну, денацификация. Ага.
Денацификация, да, денацификация. Да. Ну, то есть это перевести на понятный язык, это капитуляция. Да, Украина, естественно, после чего и меняется режим, потому что в основе нынешнего режима как раз нации стоят и отряды вот эти, Нацгвардия, и нацизм, он является ведущей идеологией, в принципе, украинский нацизм. Вот, поэтому, ну, Ну да, это подписать себе в отставку фактически должен, свою отставку и уход позорный в отставку должен Зеленский. Не думаю, что он готов это сделать. Для этого человек должен быть ответственным, или как минимум перед ним должен стать выбор жизни и смерти, чтобы он на это согласился.
Но, Леонид Викторович, в данном случае, когда периодически сейчас встречаются, значит, делегации двух стран, а вот эти вот встречи, они имеют какой-то КПД?
Я думаю, что они носят практически нулевой КПД. То есть они имеют определенный пиарный эффект, медийный эффект. Ну, нет, просто трудно представить, что, о чем можно договориться на таком уровне, если вопрос стоит ребром и жестко, как мы его вначале обозначили. Понятно, что это не уровень советников. Понятно, что это встреча президентов возможна только при четко обозначенной повестке и выработанном некотором документе, который нужно подписать. Либо в жестких форматах, когда уже деваться некуда. Вот. А что могут решать? Ну, говорят о гуманитарных вопросах. Гуманитарные коридоры, обмен пленными. Ну, мы видим, что не национальные батальоны, эти азовы нацистские, не ВСУ, собственно говоря, Киеву не подчиняются. Договариваться можно о чем угодно, но на местах никто этого исполнять не будет. Там люди решают вопрос личного выживания уже, а не вопрос сохранения политического режима Украины или еще что-то, каких-то других там высоких
целей. Леонид Викторович, а как можно трактовать, вот смотрите, там, понятное дело, задают вопросы, Песков задает вопрос, а будет ли Путин с Зеленским встречаться, вот Матвиенко теперь говорит, если в принципе политический истеблишмент России в публичном поле декларируется текущая ситуация как? Значит, страной управляет не Зеленский, а Зеленский прокси Соединенных Штатов Америки, поэтому надо договариваться с американцами. Но при этом сама Матвиенко говорит, а Путин будет с Зеленским встречаться, если вот там будет выработан документ. Не очень понятно все-таки, кто с кем должен встретиться, чтобы урегулировать то, что там сейчас происходит.
Ну, согласен, конструкция немножко странная, но у нас нет прямых переговоров. Был такой базельский формат, это швейцарский формат, да, до нормандского, когда мы напрямую с США разговаривали по украинской проблеме, но он закрыт. США скрылась в тень, стоит там за плечами, поставляет оружие, подталкивает, поддерживает, хлопает по плечу Зеленского. Вот. А, ну как, мы понимаем, что да, это прокси. Но мы предложение, делая предложение Зеленскому, мы тем самым через это прокси делаем предложение в Вашингтон. Ребята, хотите решить вопрос, давайте, принуждайте, заставляйте, думайте, выходите на связь. Понятно, что это носит такой публичный характер. Ну, да, будь моя воля, я бы, наверное, как вы правы, я бы открыто заявил, ребят, решать вопрос с киевской администрацией бессмысленно. Поэтому пока в Вашингтоне не выйдут на нас с прямыми предложениями и готовностью беседовать о принципах безопасности, европейской безопасности, мы останавливать операцию и вообще договариваться о чем-то с этим режимом не будем. Правильная, хорошая позиция. Но, видимо, просто у каждого есть свои форматы решения политических и публичного поведения. Ну,
так мы, получается, как бы, ну, в реальности это и придерживаемся той самой позиции, которую вы сейчас обрисовали, потому что у нас есть, декларируются определенные цели по тому, что, значит, мы делаем на Украине. И, в общем-то, там никакие призывы Зеленского, в общем, на это не обращать внимания, потому что он сам говорит, а я готов с Путиным встретиться. Вот, видимо, тем самым, ну, я не знаю, приглашая, что ли, на эту встречу и так далее. Просто вот наши слушатели говорят, а как получается, что принуждение к тому, чтобы сесть за стол переговоров, возможно, только если будет явное перевес определенных сил и явные какие-то уже результаты по такой военной спецоперации, чтобы та сторона сказала, окей, мы готовы.
Вот так всегда в мире происходило. Только встав на грань поражения глобального, страна всегда шла на переговоры. Ну, Минск-2 так возник, помните, Иловайский котел, и угроза потери выхода к Азову и Мариуполя, за который идут сегодня жесточайшие бои. Тогда же украинская армия себя не представляла, ни себе способности. Там не было позиции 5
до котел. Ну, понятно. Угу. Алло, Леонид Викторович. Алло. Что-то у нас со связью беда какая-то. Леонид Крутаков был с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Но самое главное, в общем-то, мы позицию собеседника нашего поняли. 7373948, с вами готовы на эту тему поговорить с вашей точки зрения. Все-таки, когда Матвиенко не исключает встречи Путина и Зеленского после выработки договоренностей, вы считаете, что это возможно? выработать эти договоренности. Ну, потому что, опять же, когда говорят, что по факту у нас в публичном поле присутствует что, да, что Зеленский, он не президент, значит, им управляет Вашингтон, что Вашингтон скажет, то, значит, Зеленский сделает. И вот надо договориться с Вашингтоном. Но в этой логике тогда отматываем на 8 лет назад. Как это называется? Если бы хотели американцы для Украины мира, они бы тогда заставили выполнить Минские договоренности, но они не хотят. Где гарантии сейчас, что Соединенные Штаты Америки вдруг будут заинтересованы в том, чтобы президента Украины Зеленского принудить к переговорам с Москвой в нынешних условиях, условиях спецоперации. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, что еще можно попросить США о содействии в переговорах с Украиной? Сергей, я ровно об этом и говорю, понимаете? О каком содействии в переговорах может вести речь, если даже многие аналитики у нас говорят, что Соединенные Штаты, в принципе, сами не заинтересованы в урегулировании конфликта, потому что если бы они были заинтересованы, то, наверное, через западную часть оружие... Не шло оружие в ту сторону, потому что мы перекрываем все. Мы не берем вас в НАТО, мы не берем вас в Европейский Союз, мы отрубаем вам, значит, доступ к вооружению, мы ничем вас не снабжаем, нам очень жаль, но давайте договариваться. Вы должны сесть за стол переговоров, договориться сначала, значит, ваши представители с нашими представителями во главе с Мединским, а потом и президенты двух стран встретятся. Этого нету. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста, Евгений.
На самом деле вопрос лежит на поверхности, вернее, ответ на этот вопрос. Дело в том, что если мы сделаем ретроспективный анализ, да, и вспомним, что было с причиной Майдана, с интересы наших заокеанских партнеров на Украине касаемо сланцевого газа, вот это с точки зрения, да, глобальной экономики, а с точки зрения геополитических интересов, это создание плацдарма, да, и создание военного напряжения, касаемо, ну, направлено на Россию.
Поэтому ни о каких договоренностях речи не может идти, правильно?
Конечно, нет, конечно. Они дальше будут свою политику, дальше будут продавливать. И тут у нас никаких вариантов договоренности не должно быть. Абсолютно. Идти до конца и свои геополитические границы, да, жестко и четко отстаивать. Не только, как бы, касаемо там нынешней спецоперации. Возможно, будут и дальше возникать какие-то наши геополитические интересы. Понятно. На ближайших территориях. Штаты будут добиваться одного. Ослабления России и создания из нас сырьевого придатка. Не более того.
Понятно. Спасибо большое. Принято. 7373948. Кто еще там что-то рада, должна будет утвердить договоренности, говорит 900. Я не знаю, как сейчас в таких условиях и хотя бы нужно достичь каких-то договоренностей. Но потому что, согласитесь, будет выглядеть странно. Допустим, какие-то договоренности достигнуты. Допустим, есть какой-то документ, и вы представляете, что в нынешних условиях там Верховный Совет, а мы не согласны, да? Ну, если мы предполагаем, что, например, делегации о чем-то договорились. Но, к сожалению, делегации сейчас даже о действии гуманитарных коридоров не могут договориться. Вот в чем дело. Просто складывается вопрос о контроле за обстановкой. И когда действительно говорят о том, что, ну, надо же со Штатами договариваться, надо уж какой-то там базельский формат, но хорошо, если у нас есть хороший контакт, там, я не знаю, по линии, например, военных ведомств, да, чтобы не было никаких инцидентов. И, как говорят, да, натовцы, мы свои, с Россией мы не воюем. Американцы говорят, мы тоже против. Вот, но казус Белли никто не отменял. Поэтому в Сирии, например... был такой канал коммуникации между Минобороны и Пентагоном. Так, Зеленский еще хочет всеукраинский референдум по компромиссам провести. Да как угодно это назвать можно, Виталий, как угодно. Так, что еще? Надо до конца, до ла-манша, говорит Роман Иванович. А, у нас же еще рубрика в конце программы, и поэтому нам надо на следующую тему переходить. Но я думаю, что в «Умных парнях» мы как раз все равно коснемся возможности достижения договоренностей между, значит, московскими переговорщиками и киевскими переговорщиками. Поэтому, пожалуйста, дождитесь, а сейчас надо про алкоголь поговорить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Поставщики предупредили о возможном сокращении на 40% импорта алкоголя в Россию. Причинами называются трудности в торговле и логистике на фоне напряженной геополитической ситуации. Некоторые компании уже разрабатывают новые маршруты и меняют правила расчетов с поставщиками. Коммерсант пишет со ссылкой на экспертов. Предполагается, что с этого года в Россию будут поставлять больше вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья. По мнению экспертов, поддержать импорт помогут поправки в законодательство, одобренные Совфедом. 23 числа предполагается, что эксперимент внутри России по маркировке ввозимого алкоголя акцизными марками, действующий в Калининградской области, будет расширен, а срок нанесения марок должен вырасти с 9 до 18 месяцев. Хотя сейчас тоже маркировка есть. Максим Черниговский с нами, генеральный директор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Добрый день, дорогие друзья.
Скажите, пожалуйста, каким все-таки будет рынок и насколько критично сокращение импорта? Ведь это же просто диверсификация по, как бы, ну, самого рынка. Но другие поставки, нет. Другие участники рынка, нет?
Евгения, с вами очень приятно общаться, потому что вы ответили на свой вопрос, причем сделали это профессионально. Почему? Потому что действительно алкогольный рынок – это, ну, по сути дела, единственный такой сегмент на потребительском рынке Российской Федерации, абсолютный объем производства которого, да, осуществляется внутри страны. То есть практически всю продукцию алкогольную, которую наши граждане потребляют, да, они потребляют отечественного производства. Кроме двух сегментов. Это тихие вина и игристые вина. Там действительно вопросы, связанные с поставками зарубежными, они, в общем, звучат актуально. Но только одна цифра. У нас в России тихих вин в прошлом году произвели 300 миллионов литров. И импортировали мы из стран Западной Европы, стран Нового Света тоже порядка 300 миллионов литров. То есть получается 50 на 50. По игристым винам ситуация чуть лучше, но тоже, в общем, сложно. Две трети продукции, относящейся к игристым и шампанским винам, производится внутри России. А третий объем, около 30%, мы завозим из-за рубежа. В отношении другой алкогольной продукции ситуация, ну, мягко говоря, гораздо лучше. Тоже только одна цифра. Мы произвели в прошлом году водки 800 миллионов литров. Да? Да, ликероводочных изделий свыше 25 градусов еще 130 миллионов литров, итого 930 миллионов. А, допустим, виски мы завезли порядка 80 миллионов литров. Ну, вы понимаете, да? То есть вот разница, да? Вот. Или там, допустим, там того же рома всего 4 миллиона литров, да? Угу. То есть если взять вообще все совокупные продажи импортной алкогольной продукции, крепкой, да, алкогольной, да, продукции, то это порядка 10-12% от общего объема, произведенной крепкой, опять-таки, алкогольной продукции внутри России.
Максим Зинович, а наши слушатели интересуются, смотрите, в магазинах на все известные шотландские напитки цены подняли на 80-150%. Замена, да, производства дружественных стран этих солодовых напитков есть?
Ну, я хочу вам сказать, что самая дружественная страна у нас – это наша страна. И с гордостью могу сказать, что в прошлом году мы произвели отечественные виски, джина, вот там, кальвадоса того же, рома, 40 миллионов литров. Вот. И я не сомневаюсь, что в текущем году мы произведем, ну, в несколько раз больше. Почему? Потому что в прошлом году, естественно, по понятной причине, наша продукция не могла конкурировать, там, если говорить о виски с аналогичной продукцией из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Это основные два импортера, если говорить о виски, да? Вот. И о джине в том числе.
Понятно.
Да, но так как сейчас вот будет отсутствие этой продукции, естественно, российские производители нарастят производство, ну, в первую очередь, виски, да, внутри России. Проблема с винами. Вот хочу еще раз вернуться. Дело в том, что мы производим относительно немного тихих вин, в первую очередь. Не потому, что у нас нет соответствующих производственных возможностей. У нас сырья винодельческого не хватает, понимаете? И из-за этого вот эта вся проблематика. Потому что если все-таки сейчас законодатели изменят редакцию вот закона о вине, который стал действовать вот в 2020 году, в середине года, а именно разрешат российским виноделам использовать импортное сырье, то мы буквально за несколько месяцев сможем всю потребность, да, если говорить о тихих игристых винах, решить внутри России.
Максим Зинович, возникает еще один момент. По тому, что если, хорошо, сокращение на 40%, пока будет перераспределение вот этого всего, не ощущаете ли вы определенного риска по увеличению количества контрафакта?
Ну, знаете, основная доля контрафакта, вообще любой нелегальной алкогольной продукции в России исторически, да, находится в сегменте крепкого алкоголя. Ну, по сути дела, это в сегменте водки. Ну, почему? Потому что ее легче всего подделать. И акциз, естественно, да, самый высокий в крепком алкоголе. Почему? Потому что у нас акциз, он заточен на, как сказать, крепость алкогольной продукции. Вот, то есть у нас относительно не так много подделок, там, той же винодельческой продукции, если говорить о тихих игристых, с коньяками там похуже, конечно, вот, там, или там тех же подделок пива, потому что производить сложнее, а акциз низкий, соответственно, ну, извините за жаргонное слово, украсть меньше можно. Понимаете, но вы здесь правы, конечно же, в связи с тем, что сейчас вот возникнет проблема с импортными поставками, есть достаточно высокая вероятность того, что вот там виски, тот же джин, текилу начнут подделывать, потому что, в общем, учитывая уровень технического прогресса, понимаете,
да,
в общем, сделать это несложно. И действительно опасность существует. И хочу напомнить о тех ужасных событиях, которые произошли в конце вот прошлого года.
Да, там, где люди травились.
Тоже Оренбургская область. Надо быть максимально осторожными и ни в коем случае не приобретать вот этот
непроверенный алкоголь.
Да, посредством вот интернет-продаж, в первую очередь, вот, пользуясь случаем, напоминаю, что онлайн-продажа алкогольной продукции в Российской Федерации запрещена.
Спасибо большое, Максим Зинович. Принято. Максим Черниговский был с нами. Далее рубрика, потом новости, потом умные парни.